Мы продолжаем читать слова преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». Напомню, в прошлый раз мы начали читать второй блок этих наставлений, сборник этих наставлений, который называется «Наставление святого Марка, извлеченное из других его слов». И составитель этого блока, он таким образом расположил слова преподобного Марка Подвижника, что начал буквально разговор с таинства крещения, то есть того самого события, с которого начинается христианская жизнь человека, ну и как следствие духовная жизнь человека. И рассуждая о крещении, несколько слов будет посвящено именно объяснению того, что происходит с человеком в крещении. Мы говорили, что в первом и втором абзаце преподобный Марк говорит о необходимых условиях, при которых крещение действительно приводит к тому, что с человеком происходят существенные изменения. Первое условие, мы говорили про это вера. Именно настолько, насколько человек верит, настолько и действует таинство, и чем полнее, сильнее преданность человека Богу, чем большего он ждет от вмешательства Бога в свою жизнь, тем ощутимей, насыщенней, полнее проявляются в нем те плоды, которые заложены в таинство крещения. Второе условие – это оглашение. И мы еще не раз вспомним про это, потому что человек должен знать о том, к чему влечет его Христос, что он от него требует, как нужно верить, чтобы действительно исполнилось, осуществилась в моей жизни воля Божия. И на этом мы остановились. Но в этих двух абзацах преподобный Марк Подвижник говорит и о третьем условии. Третье условие – это решимость действовать, решимость к исполнению заповедей Божьих. Вот как пишет об этом, я напомню, во втором абзаце преподобный Марк. «Если по крещении бываем подвержены греху, то не потому, что несовершенно было крещение, но потому, что нерадимо заповеди, пребываем в самоугодии по собственному нашему произволению, волю нашу, и по крещении ни Бог, ни сатана не преневоливает. В крещении таинства освободились мы от рабства греху по написанному. Яко закон духа жизни освободил мя есть от закона греховного и смерти. По причине же нерадения о делании заповедей, очистившего нас, мы подпали действию греха. По элику не исполняли заповедей, то снова сделались пленниками врага». То есть именно желание, готовность изменить нашу волю, направить ее в соответствии с заповедями Божьими и приводит к тому, что мы делаемся способными осуществлять волю Божью. Но самоугодие, как говорит преподобный Марк Подвижник, самоугодие и собственное наше произволение приводит к тому, что мы живем по греху и страсти. То есть получается, таким образом человек, если не знает, собственно, что такое христианство, не слышал о том, что сделал с человеком Христос, не знает ни одной его заповеди, потому что никогда не обращался к Евангелию. И поэтому после осуществления таинства крещения он продолжает жить так же, как и жил раньше. У него внутри ничего не изменилось, он ничего не захотел изменить, потому ничего и не изменилось. Он как жил по своей воле, так и живет. Он настоял по своей воле на том, что произошло таинство крещения. Он захотел, чтобы это с ним произошло. Но для чего это, к чему это, кто такой Христос, что он от него ждет, Человек так и не узнал, не захотел просто. И тогда происходит, что, ну, собственно, таинство действовало на него. Но он как жил, так и продолжает жить, направляя свою жизнь так, как ему угодно, так, как он хочет. И поэтому Бог по-прежнему ничего не может сделать с ним, потому что никакой возможности для действия Бога в своей жизни человек не дает. И это, конечно, глубочайшая ошибка, когда человек чувствует, думает так, надеется на то, что я подойду, покрещусь, и все в моей жизни станет, как по мановению волшебной палочки, волшебным. А этого не произойдет, потому что, конечно, жизнь может измениться кардинально, она может преобразиться и стать жизнью совершенно другой, как это произошло в жизни, скажем, великомученика и целителя Пантелеимона или великомученика Трифона, но только тогда, когда мы позволим Богу это с нами сделать, когда мы согласимся на то, чтобы в нашей жизни осуществлялась Его воля. А как мы можем согласиться, если мы даже не знаем о том, что есть Его воля, и тем более никакого желания следовать за Его волей в нас вовсе и нет. И поэтому человек так и продолжает пребывать в тех страстях, которые у него были до крещения. Не потому, что таинство не подействовало, а потому, что воля его не изменилась. Она как была своя собственная, так и остается своей собственной. Как продолжает дальше рассуждать на эту тему в третьем абзаце преподобный Марк Подвижник. «Человек по своей воле, где любит, там и пребывает, хотя и крестился, потому что самовластие не преневоливается. Когда Писание говорит, что нужницы восхищают Царство Небесное, то говорит сие о своей воле, чтобы каждый из нас понуждал себя после крещения не уклоняться к злу, но пребывать в благом, получившим силу к исполнению заповедей, как верным, Господь заповедует подвязаться в них, дабы не возвращаться назад». Именно вектор нашей воли после крещения и определяет все то, что с нами потом происходит. То есть именно туда, куда направлена наша воля. Она зависит от того, воля наша, что обладает нашим сердцем и о чем думает наш разум. Если разум помышляет о Божьем, если он знает, что есть эта воля Божья, то он направляет свое существо, свою волю направляет тому, что считает для себя хорошим, благим, правильным, естественным. А если разум не знает, если он не знает, что нужно любить, а он считает, что надо по-прежнему идти по головам и драться за свое место под солнцем, если разум не знает, что надо молиться за врагов, то с чего ради человеку взбредет в голову молиться за врагов? Он не собирался этого делать, да и не знает, что нужно. Если сердце человека пылает сладострастием, так оно и после будет пылать, потому что ему нравится все это. Именно определенная, очень важная подготовка, проведенная человеком накануне таинства крещения, помогает Богу, помогает Духу Святому, даваемому в таинстве крещения, именно воздействовать на человека, потому что преневолить, заставить Бог не хочет, да и не будет в этом никакой пользы. Получается, что разница между, то есть та разница, которая фиксируется после крещения, в том, что человек, как говорит здесь преподобный Марк Подвижник, получает силу к исполнению заповеди, то есть Дух Святой делает так, что заповеди, они становятся для нас вожделенны, как будто это именно то, что мы и хотим делать, именно тот образ жизни, который мы и хотели бы жить, он становится для нас сладостным, желаемым, мы начинаем любить заповеди. И Он же, этот Дух Святый, дает человеку импульс, чтобы человек мог следовать за тем, куда влечет его сердце, и что определил его разум. Таким образом, сердце воспламеняется любовью к тому, что велит Бог, любовью не только к абстрактной правде, любовью к тому, что Бог считает правдой, любовью к Богу. Потому что, как говорит Христос, любящий меня, заповеди мои соблюдет. То есть, когда мы любим Бога, то любим и то, что Он нам велит. Это общий закон жизни. Любовь приводит к тому, что мы исполняем волю того, кого любим. Мы послушны Ему. И Дух Святый производит такое изменение, что мы, для нас становится желанным, вожделенным послушание к Богу. Он воспламеняет сердце наше эту любовью и дает силу нашей воле преодолеть встречающиеся на этом пути сопротивление среды, сопротивление собственной греховной природы, сопротивление мира, нас окружающий, который, как известно, лежит во зле. Нужно только единственное – наше согласие, чтобы мы согласились на то, чтобы Дух Святой с нами это сделал. Вот, например, человек до крещения, скажем, или пил, или развратничал, и он может, скажем, после крещения очень просто и очень почти безболезненно этот навык страстный отложить, оставить. Он может после крещения сразу стать не то, что, скажем, не пьющий, он должен сделать это какие-то усилия еще до крещения, но он не чувствует больше желания пить. Он не чувствует больше желания развратничать. Ничего вот с этого с ним не происходит. Он боролся, он сопротивлялся, он падал и снова вставал. Но вот когда он принял крещение, он ощущает, что желание пить совершенно в нем пропало. И он радостно благодарит Бога об избавлении, или желание развратничать совершенно в нем пропало. Но он должен по своей воле с этим согласиться, и тогда он получает свободу. И понятно, что если он боролся с этой страстью до крещения, употреблял разные усилия, и ненависть к этой страсти возрастала в нем все больше и больше, то он, как раб, стремившийся на свободу, в таинстве крещения получает освобождение и вырывается на свободу, но может вернуться. Вернуться гораздо проще, чем человек, который никогда этими страстями не обладал. Он может неделю, может день, а может лет 15, не испытывать никакого прилога этой страсти, чувствовать себя свободным и летать на крыльях, потому что он помнит, как тяжела была жизнь, когда он был рабом страсти. Теперь он ничего не чувствует, ему хорошо. Но стоит ему, как прежде, скажем, вернуться к тому, что соблазняло его, подумать, например, да ничего страшного, возьму да и выпью, или ничего страшного, посмотрю-ка я на разные соблазнительные картинки, вот, я же уже свободен от этой страсти, и увидит, как снова все вернется. И, конечно, он потом будет сетовать и переживать, почему так, почему меня никто не защитил, ты сам захотел посмотреть, побеседовать, поразмышлять на эту тему. Ты сам согласился соблазниться. Никто в этом не виноват. Об этом очень хорошо пишет Марк Подвижный в 5-м абзац этих слов. Но согласие на то, чтобы с нами произошли вот эти освобождающие нас изменения, согласие предполагает, чтобы мы знали заповеди Божьи и решились следовать за ними. Поэтому так необходимо и оглашение накануне крещения, и катехизация после крещения. Это не просто какой-то, как один человек сказал, некие формальные требования, как, скажем, для человека, вступающего в коммунистическую партию, Советского Союза необходимым требованием было выучить устав этой организации, прочитать, скажем, манифест известный в то время всем. Это неформальное требование, потому что для того, чтобы полнее ощутить действие крещения и действительно получить свободу от мучающих грехов, необходимо знать, что требует от нас Бог. Именно знание помогает действовать полнее в нашем естестве Духу Святому, данному нам. Но и второе, на что хотелось бы обратить внимание, при прочтении что третьего, что второго абзаца данных наставлений, мы постоянно встречаемся у святых отцов, в частности и вообще в богословии, православном богословии, с тем, что важнейшим элементом организации человеческого бытия является так называемое самоугодие или самовласть. У святых отцов именно в этом, нашем самоугодии, нашем самовластии и состоит вся суть гибели или спасения человека. Именно от нас это зависит, от человека. Наше желание, наша воля приводит к тому, гибнем мы или спасаемся. Потому что именно так проявляется личная устремленность человека, к чему он направляется. Никакие создания каких-то идеальных условий, рая или еще чего-нибудь, ничего не сделают с человеком, потому что измениться должна его воля, а не то, что его окружает, не его разум, не его сердце, его воля. И именно за это борется человек. Именно в этом трагедия его гибели и в этом радость его спасения. Если человек не хочет спастись, никакой возможности спасти его просто не существует. А спасение предполагает именно жизнь в любви к Богу, который создал тебя, к Богу, который тебя питает, милует и дает все блага, к Богу, который является источником блага для всего сущего и для меня лично. Именно любовь к Нему, не просто согласие с Ним, не просто покорность Ему, не просто вообще что угодно, только любовь к Нему является сутью, основанием спасения. Любовь и есть спасение. Любовь и является причиной спасения. Любовь и само содержание спасения. Любящий Бога пребывает в спасении. Нелюбящий не пребывает в нем. Но любовь – это такой феномен бытия, которому нельзя принудить. Можно заставить человека молиться, можно заставить человека поститься, но нельзя заставить человека полюбить. Никого нельзя заставить полюбить. И поэтому человек, если он не хочет любить Бога, то даже если он исполняет его заповеди, как фарисеи, нет же в этом никакого толка, потому что он не любит Бога. И человек, который не исполняет ничего, как разбойник или блудница, но любит Бога, неожиданно обретает спасение. Именно в любви к Богу и скрестились, вот как крест, все пути человека, ведущие его либо к спасению, либо к гибели. И если человек не по любви, если человек не полюбит Бога, если он не сможет свободно по любви отдаться Ему, то и невозможно спастись. Поэтому именно в том, чтобы изменить направленность себя самого, изменить состояние своей воли, состоит суть духовного делания, аскетического делания, какого угодно делания в церкви. И от этого зависит все. И рассуждение о том, что сделает Бог или чего Он не сделает в отношении людей, там, спасающихся или погибающих, просто не о том говорят. Да не в Боге дело то. Бог всех любит. Но спасение состоит в том, чтобы полюбить Его. Если человек не хочет этого сделать, нет сил в бытии, никогда не было, никогда не будут, которые могли бы заставить человека полюбить. Шестой абзац наставления преподобного Марка Подвижника. Когда во святом крещении, будучи в состоянии исполнять заповеди, не исполняем их, тогда и не желая того, бываем содержимы грехом, то есть опять падаем в рабство греху, пока покаянием не умолим Бога, направляясь ко всем заповедям Его, и Он истребит грех нашего самовластия. Если же человек не воспользуется крещением для освобождения от страстей, то ему остается спасаться покаянием. То есть в день, когда он крестился, когда происходит это чудесное и неповторимое таинство, Бог сходит человек, человек может освободиться. Если он не воспользовался даруемой ему свободой, если он не вышел в открытые двери и не воспользовался тем, что враги повержены и лежат, но остался, промедлил, остался в тюрьме, остался в плену, остался в рабстве, то все остается так, как он захотел. Ему давалось время выйти, он не вышел. И снова начинается плен, и снова начинается рабство. Выйти можно, по-прежнему можно, но это уже не будет актом вот таким простым, единовременным, буквально полчаса, и ты свободен, ну час. Нет, придется долго отстаивать свою свободу. Благодатные силы даны, но это уже будет процессом долгим, трудным. Не так, как если бы это было в крещении. Именно по этой причине и иногда люди удивляются, почему в древности, скажем, помянутые уже здесь мученики или преподобные, сразу после крещения с ними происходили благодатные изменения, и они больше никогда ко греху не возвращались. А мы так мучаемся, такая у нас тягомотина, постоянно кайся, борись, борись и кайся. Это потому, что в день, когда мы крестились, мы не воспользовались даруемой нам свободой. А не воспользовались мы именно потому, что не знали, что нам даруется свобода. Мы, как заключенные темницы, которые отворили освободителей, перебили всю охрану, а мы ходим и думаем, странно, ворота открыты, охраны нет, какие забавы интересные у людей. Ну ладно, пойдем дальше делать то, что должны делать. Как бы не воспользуешься ситуацией, даруемой нам в крещении. Потому что не хотели оглашаться. Потому что не хотели учиться. Потому что не хотели вникать в то, что так желал нам рассказать какой-нибудь проповедник, учитель или священник, собирающийся нас крестить. Как он взывал к нам. Как он обращался, послушайте, что говорит Христос, поучитесь немного, походите, подумайте, помолитесь. Нет, нам очень хотелось настоять на своем. Мы настояли. День свободы пришел, но мы им не воспользовались. О том, что этот день свободы наступил тогда, когда нас крестили, мы, конечно, вспомним лет через 10, 15, 20, 30 или 50, что нас когда-то крестили. И тогда начнем медленно уже, изможденные и грехом, и просто возрастом жизни, попытаемся что-то сделать, конечно, сделать ничего не сможем, но сказать, Господи, я все сделал неправильно, я не воспользовался даруемой мне свободой, но ныне говорю тебе, я не хочу жить, как жил до этого, освободи меня от врагов моих. Если бы я мог начать все снова, зная то, что сейчас знаю, я бы прожил жизнь по-другому, я бы посвятил ее тебе, я бы прожил с тобою и исполнял бы все твои заповеди. Вот это развернуто, можно еще дольше говорить, развернутое выражение того, что хотел сказать разбойник. «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». И этого достаточно будет для того, чтобы спасся человек. Он не успел принести плоды покаяния, но он осознал, что все в его жизни было ложью. А теперь, узнав, что все было ложью и все было неправдой, он хотел бы, но уже не может, прожить жизнь иначе. Но этого достаточно бывает, чтобы прожить жизнь иначе в вечности. И этот возглас «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем» — это не просто некая случайность, это плод жизни, это итог чувств и размышлений человека, итог, показывающий, что он хочет жить иначе. И это иначе дается ему вечности. Там ты получаешь свободу от грехов, там ты получаешь возможность жить по воле Божьей. Но не так просто дойти до этих слов. Если кто-то думает, погрешу, на старости покаюсь, не так просто это делается. Даже там, на одре смертном, и все это знают, отнюдь не так просто произнести эти слова. Гораздо легче произносится «Господи, ну дай мне еще год, ну хоть полгода, ну хоть месяц прожить так же в удовольствиях, как жил я до этого».